Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Александр Лукашенко помиловал политзаключенного Андрея Санникова. В российских городах проходят акции за легализацию огнестрельного оружия. Православные в России отмечают сегодня Пасху Христову. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в десятках российских городов проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением. Инициаторы митингов и пикетов, активисты движения «Право на оружие» требуют предоставить такое право всем желающим, коль скоро государство не может обеспечить эффективной защиты жизни своих граждан. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сотни людей в разных городах России, включая Москву и Петербург, заявили о своей готовности выйти на улицы и потребовать от властей разрешения на ношение огнестрельного оружия. Точнее, как выражаются организаторы акций, возврата прав граждан России на короткоствольное оружие, которое они имели до 1917 года. Основной аргумент митингующих можно свести к идее «хотим защищать себя сами», говорит руководитель движения «Право на оружие» Мария Бутина.
Жизнь – первичное право, но без возможности ее эффективно защищать, пожалуй, это просто декларация. Мы все-таки должны обратить внимание власти, что тянуть дальше уже некуда. Россия находится в очень тяжелой ситуации. У нас как минимум 13 убийств на 100 тысяч населения. Это очень плохой показатель даже в сравнении с теми же Соединенными Штатами, где этот показатель 5,2. Все страны, в которых было легализовано ношение короткоствольного оружия, получили снижение насильственной преступности на минимум 40%. Это такие страны, как Молдавия, Эстония, Латвия, Литва. И их примеры в этом случае показательны. Мы считаем, что наши граждане, граждане России, ничем совершенно не хуже жителей этих республик. Мы тоже имеем право на жизнь.
Координатор движения «Право на оружие» в Новосибирске, здесь сегодня тоже митингуют, Антон Прокопьев, обращает внимание на то, что запреты, связанные с оборотом короткоствольного оружия, подчас становятся большой проблемой для людей, занимающихся спортивной стрельбой.
Спортсмены, которые занимаются короткоствольным оружием, пистолетом, не имеют права перевозить оружие с одного пира в другое. То есть не могут участвовать в соревнованиях. Подписи пока не собирали, опросы не проводили. Ну, народ поддерживает, сторонников много.
Принято считать, что идею об относительно свободном доступе граждан к короткоствольному нарезному оружию в России в первую очередь продвигают националисты или сочувствующие им. Координатор движения «Право на оружие» в Петербурге Олег Хриенко убежден, это не так.
Это один из тех тезисов необходимости возврата прав на оружие, которое объединяет, по сути, все политические движения, все политические партии и организации. И я думаю, что в ближайшее время в обществе действительно будет всеобщая поддержка данного вопроса. Потому что если мы не защищены, если мы не имеем возможности дать отпор бандитам, вооруженным преступникам, то, по сути, мы являемся постоянными заложниками страха, постоянными заложниками насилия. И это очень сильно мешает. Я считаю, что в России живут взрослые, самостоятельные люди, которые имеют право защищать себя, защищать своих близких.
Доктор юридических наук, профессор Геннадий Касторский, категорически против наделения граждан правом на ношение короткоствольного оружия, даже при условии жесткого контроля над тем, чтобы револьверы и пистолеты продавались по специальным разрешениям.
У нас до сих пор еще есть достаточно правовых мер самообороны, которые предусматривают получение охотничьего, травматического, газового оружия, холодного, наконец. Поэтому вполне достаточно. Несовершенство нашей правоохранительной системы позволяет получить официальное право ношения оружия любым преступным элементом. Если мы начнем сейчас вооружать население, в первую очередь вооружится криминальная часть. Но это к первым таким очевидным признакам гражданской войны приведет, скорее всего. Учитывая особенности нашего населения, недостаточно законопослушного и с низким уровнем культуры, которая демонстрирует признаки агрессии постоянно и все более.
В свою очередь, член независимого экспертно-правового совета, адвокат Юрий Костанов, убежден, в нынешней ситуации, когда у большинства людей нет законных оснований для владения короткоствольным нарезным оружием, законопослушные граждане оказываются в заведомо уязвимом положении перед преступниками.
Вот я законопослушный гражданин. Я не имею огнестрельного оружия, потому что именно я законопослушный. Мне закон этого не позволяет. А вот всякого рода бандиты, крупники, там, как хотите их называйте, незаконопослушные, они на эти запреты плюют. А сегодня на рынке можно купить реально хоть пулемет, хоть автомат, и даже, говорят, танк кто-то удосужился купить. Перекос явный, перекос в пользу бандитов. И когда наши власти, я имею в виду законодателей, во-первых, а исполнительную власть, прежде всего МВД, потому что в их ведении это все хозяйство, когда они вот так решают вопрос, как сегодня, они объективно оказываются на стороне преступников, на стороне самой поганой категории преступников. Те, кто совершает насильственные преступления.
Сегодня в России обычный гражданин может законно владеть и носить короткоствольное оружие только в том случае, если это оружие наградное. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве около 186 тысяч человек приняли участие в ночных пасхальных богослужениях, сообщили сегодня в столичном управлении МВД. В московской больнице в ночь на воскресенье на 73-м году жизни скончался известный российский актер Александр Прохопчаков. В Сирии сегодня правительственные войска подвергли интенсивному обстрелу находящиеся под контролем повстанцев кварталы в городе Хомс. В Беларуси освобожден из колонии оппозиционный политик Андрей Санников. В израильском международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона усилены меры безопасности в связи с ожидаемым прибытием сторонников палестинских активистов со всей Европы. В Пхеньяне сегодня прошел торжественный военный парад по случаю столетия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В городе Банну на северо-западе Пакистана из тюрьмы сегодня утром бежали почти 400 заключенных после того, как на тюремный комплекс напала группа боевиков. В городе Моралес на юго-западе Колумбии при взрыве заложенной в машине бомбы получили ранения 3 человека, повреждены около 200 домов.
Открытый урок в рамках проекта «Радио для тинейджеров». «Светлая любовь и темные аллеи» Ивана Бунина. О том, как ломаются школьные стереотипы, выбиваются табуретки из-под зрителя и сбываются мечты режиссера, размышляем в классном часе «Свободы» в воскресенье 15 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
14 апреля на основании указа президента Беларуси Александра Лукашенко из колонии Витьба-3 под Витебском был освобожден кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников. Политик рассказал, что его вызвали в администрацию колонии и приказали собирать вещи. Сначала он решил, что его опять будут этапировать, как это уже неоднократно случалось. Однако ему объявили, что он освобожден на основании президентского указа о помиловании. Санникову вернули документы и личные вещи, после чего вывезли на Витебский железнодорожный вокзал. Только оттуда он по таксофону связался с семьей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Несколько сотен человек, которые ночью 15 апреля собрались на привокзальной площади Минска, чтобы встретить Андрея Санникова, с трудом его узнали. После почти полутора лет, проведенных за решеткой, Санников сильно изменился. Он похудел, осунулся, был вынужден сбрить бороду. Первым делом политик поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув, что его освобождение стало возможным благодаря солидарности небезразличных людей внутри Белоруссии, а также всего международного сообщества. Говорить о своих ближайших планах экс-кандидат президента еще не готов, сказав, что пока сам не знает, на каком свете находится. К тому же, по его словам, по-прежнему в заложниках режима находится его семья. Жена Андрея Санникова, известная журналистка Ирина Халиб, не могла даже встретить мужа, поскольку сама осуждена по уголовному делу о массовых беспорядках и приговорена к 2 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 2 года. Согласно правилам отбывания наказания, она не может выходить из квартиры в ночное время. При этом Андрей Санников подчеркнул необходимость продолжать борьбу за освобождение других политзаключенных и рассказал некоторые подробности своего освобождения.
Ожидала это таким чином. Мне сказали забрать все свои речи и повезти на контрольный пункт. Тереть огонь, никто ничего не казал.
Выглядело это таким образом. Где-то 5:30 вечера мне сказали собрать вещи и идти на контрольный пункт, для чего никто ничего не уточнил. Потом был обычный шмон, который продолжался довольно долго. Я спрашивал, что это означает? Очередной этап или освобождение, или может еще что-то? Только потом мне сказали, что получили приказ об освобождении, хотя мне никакого письменного приказа не показывали. Дали лишь справку, с которой я увидел, что освобожден на основании указа о помиловании осужденного. Отдали паспорт, отдали эту справку и отвезли на Витебский вокзал.
Все, отдали паспорт, отдали ответку.
Лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников был арестован вечером 19 декабря 2010 года в Минске во время разгона митинга граждан, не согласных с официальными результатами выборов. В мае 2011 года суд приговорил экс-кандидата президента к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. В январе этого года Ирина Халип на пресс-конференции рассказала, во время встречи с супругом она узнала, что 20 ноября 2011 года он написал прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, как уточнила Халип, под воздействием пыток. В МВД эти сведения опровергли, заявив, что прошение было написано 23 декабря прошлого года, а 23 января было передано в отдел по вопросам помилования при администрации президента. Сегодня сам политик подтвердил, что написал прошение 20 ноября, таким образом опровергнув заявление руководства МВД. К тому же Санников говорит, что начиная с сентября прошлого года в отношении него была развернута кампания морального уничтожения.
Ну, больше-меньше нормально. Все живые на своих ногах. Адекватно воспринимаю большая.
Сейчас чувствую себя более-менее нормально. Главное, живой, на своих ногах, адекватно воспринимаю действительность. Могу лишь повторить, что моя отсидка закончилась в сентябре, а потом просто начались пытки. Была, насколько я понял, очень мощная спланированная операция с участием много кого из администрации президента. Также считаю, что из спецслужб много идей исходило. Подключили к этому даже самих зэков. Давление было огромное.
И за делом зэков самих. Тиск был велизарный.
19 декабря 2010 года во время акции на площади независимости в Минске были задержаны около 700 человек. Более 50 впоследствии приговорены к различным тюремным срокам по статье «Организация и участие в массовых беспорядках». Под давлением мирового сообщества в течение 2011 года многие были освобождены на основании президентского указа о помиловании. Впоследствии Лукашенко неоднократно заявлял, кто прошение не писали, будут сидеть и дальше. Однако известно, что помимо Санникова, соответствующее прошение написал также активист гражданской компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. В настоящее время в местах заключения продолжают оставаться более десятка оппозиционных политиков, которых правозащитники считают политзаключенными. Среди них еще один кандидат президента Белоруссии Николай Статкевич, доверенное лицо Санникова Дмитрий Бондаренко, лидер организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, активист консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Сергей Коваленко и другие. Представители демократической общественности приветствуют освобождение Андрея Санникова, однако призывают не уменьшать давление на белорусский режим. Так, соратник Санникова по предвыборной кампании Виктор Ивашкевич считает, что освобождение Санникова – лишнее доказательство эффективности санкций Евросоюза и США. По его мнению, только таким образом необходимо действовать и дальше, требуя освобождения и реабилитации всех политзаключенных и проведения свободных выборов. «Нельзя останавливаться на полпути», – резюмировал Виктор Ивашкевич. В свою очередь политолог Валерий Карбалевич считает, что, освободив Андрея Санникова, президент Белоруссии сделал шаг к примирению с Евросоюзом. По мнению Карбалевича, белорусские власти вряд ли ожидали столь жесткой реакции Евросоюза. Жесткий ответ в виде отъезда послов, а также введение точечных экономических санкций оказались болезненными для белорусской стороны, полагает эксперт. Представители Евросоюза не раз заявляли, что освобождение политзаключенных является главным условием для нормализации отношений между Белоруссией и Европой. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
экс-москвич Антти Раутиайнен на этой неделе был вынужден покинуть Россию и вернуться в родную Финляндию. Предписание уехать из России дала ему Федеральная миграционная служба, сославшись на секретную информацию, предоставленную ФСБ о том, что Раутиайнен представляет угрозу безопасности России. Антти Раутиайнен живет в России с 1999 года. Он активист анархистского движения, редактор журнала «Автоном». Принимал активное участие как в уличных протестах оппозиции декабря 2011, марта 2012 года, так и во многих анархистских инициативах. Несколько раз задерживался полицией, но административное взыскание на него ни разу наложено не было. Друзья Антти провели несколько акций в его поддержку. 11 апреля устроили пикет у памятника Грибоедову, а 13 апреля перекрыли половину Чистопрудного бульвара и, развернув баннер «ФСБ, валите сами, Антти остается с нами», прошли почти до памятника Грибоедову. Демонстранты скандировали «Нет политическим ссылкам» и «ФСБ, и Центр Э – главный враг в своей стране». Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с Антти Раутиайненом.
Вы провели в России 13 лет, да, с 99-го года. Что вас так увлекло в Москве и почему вы стали заниматься российской политикой?
Ну, были несколько причин. Первый раз я вообще бывал в России в 97-м году. Тогда я попал в лагерь протеста. Хранители Радуги, Волгодонская, там была стройка. Ростовский АЭС и экологисты, собственно, протестовали. И это был, ну, очень такой решительный протест. Там люди были настроены решительно, были немного участников, но чувствовал сильную поддержку местного населения. Я понял, что в России очень активные и серьезные люди намерены что-то менять в экологическом плане. Тогда меня в первую очередь интересовали экологические вопросы. И тоже в 99-м году я бывал в Советском. Это недалеко от финской границы, там был бумажный комбинат, там был трудовой конфликт, там был захвачен рабочими. И там 2000 рабочих управляли комбинатом целиком, это был очень впечатляющий показ силы, скажем так, рабочего движения или гражданского общества в России. Но тоже были финансовые причины, когда я приехал учиться, я жил много лет на финские пособия студенческого, которые в Финляндии очень мало денег, но тогда в Москве были на целые 2000, очень дешево. И я смог учиться, при этом не работать, что в Финляндии почти невозможно.
Антти, вы участвовали вот сейчас, последний год-полтора, во многих акциях оппозиции. Что, на ваш взгляд, переполнило чашу терпения ФСБ? Почему было принято решение лишить вас возможности проживания в России? Я знаю, что ФСБ говорит, что это засекреченные сведения, но у вас, наверное, есть какие-то догадки?
Ну, это очень сложно догадаться, потому что вариантов могут быть много. В нашей группе, в общем-то, уже 11 лет назад внедрился агент ФСБ. Но в тот момент он, видимо, делал вывод, что мы ничего собой не представляем. И как-то никакие последствия мне не были. В принципе, полная возможность, что решениями вид на жительство занимаются совершенно другие отделы, чем непосредственно оперативной работы. Значит, это может быть никак не связано. Может быть, у меня уже 11 лет такой пометка, что мне нельзя давать вид на жительство. Ну, может быть, просто, с другой стороны, интерес к анархистам, к антифашистам последние 2-3 года очень сильно вырос. В связи с тем, что больше стало актов анархического саботажа в Москве. Видимо, пост они нашли подпольных анархистов и решили как-то сейчас смешиваться к работе тех анархистов, которые занимаются более открытой деятельностью.
Я знаю, что вы не связываете свою высылку с возвращением Путина на президентский пост и началом какой-то новой политики закручивания гаек, а думаете, что это, скорее всего, инициатива какого-то небольшого клерка в ФСБ, да?
Ну, это мне так, в первую очередь, так касается, но, в принципе, все возможно там. И настоящие причины, я думаю, что будут понятны там, возможно, после ухода Путина, возможно, никогда, потому что, к сожалению, в России далеко не всегда, даже через, иногда даже в событиях 50-летней давности будут сложно узнавать реальное, что произошло и зачем и так далее.
Ну да, архивы ФСБ закрыты всегда, да.
Ну да.
Сейчас оппозиция находится в такой растерянности в России, да, после выборов, и активность после победы Путина заметно снизилась, ну, по сравнению с тем, что было в конце прошлого года и перед выборами. И сейчас оппозиция ищет новую тактику, чтобы привлечь к себе внимание. Вот у вас уже почти 15 лет есть опыт участия в оппозиционных акциях протеста в России. Что вы думаете, какие у оппозиции сильные стороны, какие слабые, и что сейчас делать?
Ну, в принципе, это было ожидаемо, я думаю, что всем было понятно. Я думаю, что почти все, скорее всего, ожидали победы Путина, при этом более уверенного, чем в думских выборах, поскольку понятное дело, что Путин как личность намного более популярен, чем и его партия. И вообще то, что сейчас спрашивает вас Астрахана, то, что сейчас спрашивает Жуковского, это наоборот меня удивляло, потому что я ожидал, что вообще после президентских выборов сразу же будут полный паралич. И на самом деле, несмотря на то, что активность сейчас ниже, чем в декабре, он все равно выше, чем, скажем, с 2005 года. Я думаю, что направления будут, как, собственно, последние два года, экологические направления будут сильным и подобные более локальные протесты. Не знаю, когда точно возвращают прямые выборы губернатора, но вокруг этого тоже может появляться какой-то ответ. Ну, когда появляются первые прямые выборы, то вполне могут появляться независимые кандидаты регионов.
Ваши товарищи уже провели несколько акций в Москве с протестом против вашей высылки и вообще против ФСБ. Вы надеетесь, что внимание к вашему делу заставит ФСБ пересмотреть свое решение? Ну, как это произошло в случае Натальи Морарь? Что говорят ваши защитники? Есть шансы на то, что вы в ближайшее время сможете вернуться в Россию?
Ну, Наталья Мураров тоже вряд ли вопрос исключительно внимания о том, что это есть тоже мнение, что это был такой прощальный подарок Медведева. Конечно, очень рада за эти акции, очень благодарна своим друзьям, товарищам. Ну, я думаю, что они сами знают, что это прежде всего символический протест, и все сейчас в первую очередь зависит от каких-то других факторов. И, в принципе, меня сейчас я не депортирован на данный момент, я могу подавать на визу, и, скорее всего, в следующем неделе я это сделаю. Так или иначе, значит, возможно, я могу возвращаться, но, конечно, жить в России без вида на жительство намного сложнее, чем с ними.
Но вы сейчас вернулись в Финляндию, у вас не было желания остаться на родине?
Ну, у меня как-то так, здесь ничего нет, там никакого трудового стажа, нет финского диплома, и как-то у меня скоро 33 года, и надо было все сначала начинать. Конечно, в Финляндии вас можно жить, всегда тут никто не голодает, но как-то заниматься политикой, нет системы, фактически невозможно. Там Финляндия страна крайне корпоративная, независимого гражданского общества нет, все так или иначе связаны с государством. Ну, почти любой ЭБО живут за счет денег налогоплательщиков. Значит, здесь как-то заниматься анархической политикой здесь почти невозможно.
Ну и главное, что нет московского адреналина и энергии московской жизни.
Ну да, да. Финское общество находится в состоянии застоя. И при этом уже 20 лет. Это все крайне медленно двигаются. Москва, конечно, намного более динамичная. И я бы сказал, что в течение 5 или 10 лет Москва вообще будет культурной столицей Европы.
С Антти Раутианином беседовал мой коллега Дмитрий Волчев. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 8 вечера в эфире Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гостем студии Радио Свобода был сопредседатель партии Народной Свободы, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Вопросы ему задают Наталья Рожкова, журналист газеты «Московские новости», и Мари Жиго из «Лемонт», автор и ведущий программы Данила Гальперович. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве около 186 тысяч человек приняли участие в ночных пасхальных богослужениях. Традиционно самое большое число верующих собралось в храме Христа Спасителя. Там богослужение проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В московской больнице в ночь на воскресенье на 73-м году жизни скончался известный актер Александр Пороховщиков. Как сообщают сегодня российские агентства, о месте и времени похорон пока неизвестно. В Сирии сегодня правительственные войска подвергли интенсивному обстрелу находящиеся под контролем повстанцев кварталы в городе Хомс за несколько часов до прибытия в Дамаск миссии наблюдателей ООН. В израильском международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона усилены меры безопасности в связи с ожидаемым прибытием более 1000 сторонников палестинских активистов со всей Европы для участия в кампании «Добро пожаловать в Палестину». В Пхеньяне сегодня прошел торжественный военный парад по случаю столетия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. К параду обратился нынешний руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Это была его первая речь, переданная по телевизору. В городе Банну на северо-западе Пакистана из тюрьмы сегодня утром бежали почти 400 заключенных после того, как на тюремный комплекс напала группа боевиков, вооруженных винтовками и гранатометами. В Перу освобождены 36 рабочих строительных компаний, похищенные в минувший понедельник членами партизанской организации «Сендера Луминоса». Все они вышли из сельвы в субботу. На территории Сибири действуют 70 очагов лесных пожаров на общей площади более 18 тысяч гектаров. Об этом сообщили в МЧС.
В эфире «Свобода в полдень» и у микрофона Арслан Саидов. Православную Пасху большинство россиян празднуют главным образом приготовлением специальных блюд. Причем этой традиции придерживаются как верующие, так и неверующие. Многие, например, из тех, кто собирается праздновать Пасху куличами и крашенными яйцами, во время поста не накладывал на себя ограничений в питании. Это выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. По их данным, доля россиян, которые в той или иной степени придерживаются Великого поста по сравнению с прошлым годом выросла с 11 до 17%. Чего больше в сегодняшнем отношении россиян к церковным праздникам и, в частности, к главному православному празднику Пасхи, осознанной религиозности или внешних проявлений? Об этом «Радио Свобода» рассказал социолог и культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко.
В нашей стране можно выявить три группы. Одни христиане традиционные, они праздновали Пасху и в советское время ходили в церковь. Вторая группа христиан – это те христиане, которые пришли в церковь с конца 80-х годов. И, наконец, третья группа людей. Есть такое парадоксальное самоопределение. Я православный атеист. Те люди, которые знают, что русские – это православные, есть православная культура, православная традиция, но для них религиозное содержание этой традиции не важно, или они просто его не принимают. Есть Пасха, полагается красить яйца, печется кулич, даже, может быть, христосоваться можно. Вот все эти три группы Пасху переживают по-разному. В традиционной христианской среде это просто важнейший день в году, где наряду с бытовыми привычками, с всякими самыми разными ритуалами живет религиозное содержание. В той бытовой среде, для которой Пасха это просто праздник, который коммунисты гнобили, но, в общем, традиционный русский праздник, для них это важно как часть годового цикла, то, что они помнят с детства, и без чего они жить отказываются. И для тех людей, кто пришел в церковь сегодня, они пришли ради ритуала, ради того, чтобы походить на всех остальных, либо они ищут здесь какое-то религиозное содержание. В этом отношении сказать, что давлеет или чего больше, трудно. Но, в общем, русское православие в достаточной степени ритуализовано, и внешней формальной стороны достаточно.
Социолог Игорь Яковенко. Сегодня, в светлое воскресенье, в Петербургской галерее квартиры Алексея Сергиенко проходит благотворительный аукцион. Один из лотов – деревянное яйцо, раскрашенное медьком Дмитрием Шагиным, который изобразил на нем портреты участниц панк-группы «Pussy Riot», рассказывает Татьяна Вольцкая.
12 художников – Алексей Сергиенко, Сергей Киселев, Михаил Мало, Катя Красная, Николай Васильев, Игорь Яновский, Маша Майерс, Ека Хаски, Марианна Французова, Алексей Макеев, Дмитрий Ерошкин, Ольга Копейна – раскрасили 12 больших 15 сантиметров деревянных яиц. Организаторы аукциона, а это галерея квартиры Алексея Сергиенко и благотворительный фонд «Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», не просили художников сосредоточиваться на библейских или евангельских сценах, отдали им свободу изобразить что угодно, вплоть до сердечек или героев мультфильмов. Сам Алексей Сергиенко изобразил на своем деревянном яйце сердечки.
Для меня сердечко – это знак очень сильный, доброта и любовь спасут мир. Потом есть художник Игорь Яновский, он раскрасил его именно такими клеточками, и оно получилось вообще необычно объемное, как будто вот оно прямо шевелится, когда на него смотришь. Его жена Маша сделала яичко все в перышках, такое розовенькое, в блесках, это у нее символ испытывал с рождения и смерти. Потом есть яичко, которое сделали все в таких наклеечках детских. Микки Маусы праздничное, потому что девочка, вот художница Катя, она говорит о том, что яичко для нее это какое-то вот воспоминание детства. Сердечки, наклеечки, Микки Маусы всякие разные. Оля Копеина приняла участие. Она нарисовала ангела, нарисовала Исаакиевский собор, Казанский собор спас на крови. И ангел летает над городом с такой дудочкой и всем приносит счастье. Ека Хаски, девочка, сделала яичко в виде единорога. Художник Миша Мало нарисовал яйцо, которое состоит у него из двух частей. Верхняя часть – это сердце, а нижняя часть – это мозг. Практически все профессиональные художники, за исключением, наверное, Марии Французовой, и наши просто друзья, они увидели, попросили принять участие, они вот на пятерых нарисовали яйцо. Ходили, думали, очень долго обсуждали концепцию, потом мы сделали его полосатым и нарисовали морской знак Санкт-Петербурга.
Но яйцо, ставшее знаменитым задолго до начала аукциона, это, конечно, яйцо известного мясника Дмитрия Шаги, который нарисовал на нем портреты трех членов панк-группы Pussy Riot. Это с одной стороны, а с другой – собственный автопортрет с надписью «Будем милосерднее».
Он рисовал из расчета, что просто будьте милосердны, и все, то есть не надо девочку в тюрьму сажать. Но кто-то это воспринимает как какой-то вызов, что на пасхальном яйце прямо вот нарисовать вот этих Pussy Riot. Очень много негативного и много позитивного, но все как-то по-разному это обсуждают.
А вот как сам Дмитрий Шагин говорит о своем произведении?
Дело в том, что сейчас у нас я думаю, что милосердие – это одно из главных, на чем держатся вообще люди. Ну, надо быть, конечно, милосердными. Собственно, почему я стал на защиту вот этих художниц? Уж больно как-то я почитал в прессе разные отзывы, предлагают их чуть не пожизненно дать, там, учить материнство, еще и так далее. Я просто, ну, как художник, вот стал на защиту. Я считаю, что надо все-таки быть милостивым и Пасхи отпустить. Все-таки, как я знаю, они верующие. Это праздник, они должны вместе с своими детьми встречать дома. У них малолетние дети.
По словам Дмитрия Шагина, он решил сделать свою работу, узнав о сборе подписей под обращением в прокуратуру с просьбой о суровом наказании для участниц панк-группы и очень расстроившись из-за такого агрессивного настроения части общества.
Крестный ход я ни разу не пропускал, один раз в больнице находился. Единственный раз пропустил, тогда мне было очень горько. Мне поэтому горько, вот, что эти девочки тоже пропустят Пасху и будут за решеткой. Очень как-то грустно.
Между тем, то ли идея Дмитрия Шагина была быстро подхвачена, то ли она, как говорится, витала в воздухе, но в интернете широко разошелся способ раскраски пасхальных яиц в стилистике Pussy Riot. Первое и самое главное – отвариваем яйца вкрутую, пишет блогер Лев Бонифаций. Как только биение и визги внутри них прекратятся, стоит остудить под холодной струей из крана. Делаем цветовой замес – пакетик с краской и уксус по вкусу на стакан воды. Из кусочков малярного скотча делаем имитации прорезей масочки. Аккуратно наклеиваем на коку. Окунаем осторожно и держим примерно 10 минут. Вынув из раствора, даем обсохнуть, снимаем скотч и творим. Далее блогер предполагает, что яйца нужно непременно осветить и надеяться, что они станут, цитирую, православным писком сезона. Возвращаясь к аукциону в галерее квартиры Алексея Сергеенко, остается сказать, что половина выручки от продажи яиц пойдет художникам, половина – фонду «Подари жизнь». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В издательстве Гарвардского университета вышла книга Кристиана Раффенспергера «Переосмысление Европы. Киевская Русь в средневековом мире». Ее автор – профессор Виттенбергского университета в Спрингфилде, штат Огайо, концентрирует внимание на династических браках Рюриковичей с другими правящими семьями Европы и пишет о том, как те браки связывали Киевскую Русь с европейскими государствами того времени. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор, какова главная мысль книги и кому она адресована? Главная задача моего исследования – попытка по-иному взглянуть на средневековую Европу, которая включает Киевскую Русь, то есть всю Восточную Европу, с будущими Россией, Украиной и Белоруссией. Сейчас превалирует устоявшееся в годы Холодной войны представление о том, что средневековая Европа разделена на Запад и Восток, которые были мало связаны. На самом деле, в XI и XII веках Европа от Уральских гор до Атлантического океана и от Скандинавии до Средиземного моря была связана браками правящих кланов, религиозными, торговыми и культурными связями. Современные же историки игнорируют эти факты, больше руководствуясь современной политикой, чем средневековой реальностью.
Есть ли что-то общее между Киевской Русью и сегодняшней Россией?
И современная Россия, и современная Украина претендуют на роль единственного прямого наследника Киевской Руси. На самом деле им не является ни та, ни другая. Но и та, и другая корнями уходят в Киевскую Русь. Россия, особенно Московия, и Украина много взяли у Киевской Руси, особенно в том, что касается связей с Западом. Это заметно и во времена польско-литовского содружества, и у русинов. Связи прослеживаются и у западного мира в XI и XII веках. Так что Киевская Русь – прародительница и России, и Украины, а не только России или только Украины.
Какую роль, положительную или отрицательную для средневековой Киевской Руси и для будущего России, сыграли Византия и византийское наследие?
Я думаю, влияние это было положительным. В средневековой истории или в истории России говорят о существовании византийского содружества, и считается, что Византия управляла Русью и всей Юго-Восточной Европой. На самом деле, в то время ее рассматривали как идеальную империю и Русь, и Польша, и Венгрия, и Германия, и Франция, и даже англосаксонская Англия. Это была римско-христианская империя. Ярослав Мудрый строил Киев по византийско-римскому образцу. Византийские идеи господствовали почти во всей тогдашней Европе. Так что для Руси это влияние сыграло положительную роль. То, что, начиная с более позднего Средневековья, Великое княжество Московское ориентировалось исключительно на Византию, сыграло, по крайней мере, по мнению некоторых историков, отрицательную роль. Я думаю, что есть и плюсы, и минусы в привязанности Руси к Византии.
А помимо Византии, чье влияние на Киевскую Русь было больше, Европы или Азии?
Я думаю, Европы, особенно ее христианской части. Судя по заключавшимся правящими семьями бракам, Киев предпочитал европейских монархов, а не половцев. В свою очередь, знатные половцы стремились выдавать своих дочерей за христианских правителей Руси. И половчанки, выходя замуж, принимали христианство и брали христианские имена. Так что доминирующее влияние на Киевскую Русь оказывали европейские христиане.
Видите ли вы некие параллели между распадом Киевской Руси и распадом Советского Союза?
Интересный вопрос, о котором я никогда не думал. Может быть, на первый взгляд, стремление различных территорий к автономии и самостоятельной внешней политике. Например, Украина сегодня избирает для себя прозападный курс, а Россия старается укреплять связи с Востоком. Одни государства Кавказа ищут союза с Западом, другие с Москвой. Похожая борьба политических взглядов имела место и в Киевской Руси. Ориентироваться на северо-восток и на Московию, или на запад, на Галицию. Это делает сравнение относительно правомерным.
Какие уроки из истории Киевской Руси и средневековой Европы могут извлечь сегодня Москва, Киев и Европа?
Мне кажется, самый большой урок можно извлечь из исторической реальности, которую не надо рассматривать с точки зрения современной политики. Киевская Русь – это Киевская Русь, а не Украина и не Россия. Она – прародитель обеих стран, и это нормально. Современная политика – это современная политика, а история Средневековья – это история Средневековья.
Это был историк Кристиан Рафенсбергер, профессор Виттенбергского университета, автор книги «Переосмысление Европы. Киевская Русь в средневековом мире с 998 по 1146». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии освобожден из колонии еще один оппозиционер. Дмитрий Бондаренко, сообщила Интерфаксу его супруга. Ранее на свободу вышел политик Андрей Санников. Их помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Москве около 186 тысяч человек приняли участие в ночных пасхальных богослужениях, сообщил сегодня в столичном управлении МВД. В московской больнице в ночь на воскресенье на 73-м году жизни скончался известный российский актер Александр Пороховчуков. В Сирии сегодня правительственные войска подвергли интенсивному обстрелу находящиеся под контролем повстанцев кварталы в городе Хомс. В израильском международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона усилены меры безопасности в связи с ожидаемым прибытием сторонников палестинских активистов со всей Европы. В Пхеньяне сегодня прошел торжественный военный парад по случаю столетия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В городе Бану на северо-западе Пакистана из тюрьмы сегодня утром бежали почти 400 заключенных после того, как на тюремный комплекс напала группа боевиков. В городе Моралес на юго-западе Колумбии при взрыве, заложенной в машине бомбы, получили ранения 3 человека. Повреждены около 200 домов.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Речевой мир митинга. Вот тема сегодняшнего разговора со старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Маргаритой Китайгородской. Она вместе со своим постоянным соавтором Ниной Розановой делала магнитофонные записи на митингах 90-х годов. Собранный лингвистический материал затем был обработан и осмыслен. Теперь вернемся к тем событиям и попробуем сравнить язык митингов Горбачевской ельцинской поры с днем сегодняшним. Слово Маргарите Китайгородской.
Митинг – это жизнь улицы, а коммуникация в открытом городском пространстве явно задает уже определенные речевые характеристики. Это даже громкость речи, недаром существует выражение «митинговая речь». Потом пространство, на которое приходят люди, и общение между ними носит такой, то, что называется в лингвистике, неиерархизованный характер. То есть незнакомые люди могут свободно вступать в контакт с другими пришедшими людьми на площадь.
Почти как на карнавале.
Безусловно. И черты карнавализации уже прослеживались и в тех митингах, и сейчас это тоже. И карнавализация рождается не только пространством, но она рождается вот особым ощущением времени. Потому что время на митинге особое, карнавальное, праздничное. Для участников этого действия это всегда некий выход в такой временный утопический мир. Недаром участники современных митингов, те, кто не имел такого социального опыта, так стремятся на эту площадь. То есть мотивы участия могут быть разные, но одно из них – это вот ощущение того эмоционального состояния, восприятия вот этого праздничного времени митинга.
А за счет чего возникает ощущение праздничности? Есть больше свободы?
Не только, это вот особое эмоциональное состояние, когда как бы все не так, как в будни, не так, как даже в свободное время. Это некий эмоциональный подъем, когда многие вещи разрешены, то, что невозможно вот в нашей обыденной жизни. Даже пространство начинает функционировать в это время по-другому. Мы можем ходить по проезжей части. Может быть, как раз за такими вот эмоциональными переживаниями значительная часть туда и приходит.
Хотя наверняка не осознает это.
Да.
Вот это ощущение праздничности отражается на тексте, допустим, на тексте плаката.
Очень активно используются такие народно-площадные жанры, которые характерны для праздничного действия. В частности, вот в 90-е годы были частушки. Причем или в письменном виде, просто на плакатах, или же бывало так, что от одного митинга к другому были свои исполнители.
Не вспомните ли какой-нибудь пример?
Нет Высоцкого на них, Пушкина и Гоголя, чтобы волки и коммуняки наш народ не трогали.
Маргарита Васильевна, да. Митинг, если не вдумываться, кажется монологичным, потому что собирается большая толпа, а с трибуны кто-то вещает. На самом деле, можем ли мы говорить о том, что это монолог?
Нет, ни в коем случае. Если наблюдать речевое действие во время митинга, да, там всегда присутствует оратор. Его речь действительно монологична. Но это тот монолог, который требует непосредственной реакции. Поэтому характерная особенность речи вот монологической на митинге, если брать оратора, он всегда ждет ответной реакции толпы на площади. А иногда, самое главное, и задает один из основных жанров митинга, это скандежки, так называемые, скандирование, долой, прочь и так далее. И толпа должна подхватывать этот монолог и реагировать. То есть этот монолог по своей природе диалогичен. Не говоря уже о том, что черты диалога можно проследить в самых разных жанрах митинговой речи. Очень часто даже плакаты строятся так, что это как бы реплика в ответ на какое-то событие. Или это какая-то цитата, которая тоже в ответ на какое-то событие используется. Я помню, популярный очень был этот плакат, цитата была Сахарова: «Мы не толпа, мы народ». Если не знать идеологической природы вот такой реакции, это нельзя прочесть адекватно. Вот. Ну, не говоря о том, что основной массив наших записей – это реальные диалоги, которые возникают на самой площади между участниками митингов. Там, конечно, непосредственный такой живой, открытый диалог.
Разговоры людей в толпе – это то, что называется городская спонтанная речь. Да. Отличаются ли во время митингов, допустим, от ситуации, когда человек просто проходит по улице и включается в какое-то событие?
Если взять вообще общение на улице и общение между незнакомыми, в обычной ситуации оно максимально стереотипизировано. Как мы общаемся, если выходим, вот, так сказать, за дверь собственного дома? Там есть определенный набор речевых клише. И вот действия наши в рамках этих ситуаций речевых клише и обеспечивают успешность нашей коммуникации в условиях вот обычной городской жизни. То есть мы можем подойти к незнакомому человеку, спросить, как проехать, еще какие-то разговоры.
И тут задача предельно коротко, чтобы не отнимать лишнее время у себя и собеседника.
Да, 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 да. И именно это и делает такое общение между незнакомыми людьми предельно успешным. Вот такие ситуации, чтобы общение возникло между незнакомыми людьми на другие темы, это бывают редкие ситуации в городском общении, это обычно ситуация вынужденного ожидания. Там на остановке мы можем заговорить на какие-то общие темы. В условиях митинга вступление в общение с незнакомым человеком на темы, которые выходят далеко за границы обычного городского общения, оно очень важно. Многие же приходят как раз для того, чтобы найти единомышленников, обсудить какие-то актуальные вопросы. Потом просто самореализоваться. Иногда высказать свое мнение, кому не хватает такого вот общения. То есть это совершенно другой тип социального поведения в городском пространстве.
Ваши магнитофонные записи свидетельствуют ли они о том, что такое общение на митингах более эмоциональное, чем в обыденной жизни?
Конечно, общение на митинге очень велика доля игрового начала. Спонтанная вот эта стихия, игровая, ярмарочная, она как раз говорит о том, что это совсем другой тип общения.
Говорит Маргарита Китайгородская. Как видим, основные черты языка митингов остались неизменными. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Общество «Синих ведерок» отмечает сегодня день рождения. Это общественная организация, которая борется с привилегиями на дорогах. Исполнилось 2 года. Праздник решили отметить очередной акцией в российской столице. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте. Где вы находитесь и что там происходит?
Здравствуйте. Мы сейчас находимся на улице Марксистской, 24, через дорогу от префектуры Центрального административного округа Москвы. И сегодня день рождения «Синих ведерок» общества. Им сегодня исполнилось 2 года. И именно 2 года назад состоялась первая акция. Активисты общества «Синих ведерок» ставят свою цель, как они говорят, отмену привилегий чиновников на дороге, то есть отмены спецсигналов, бумаг, дающих право нарушать правила дорожного движения и нести за это ответственность, а также все различные талоны, ксивы и прочие спецномера и спецдокументы. Общество ботинок ведерок, как сейчас здесь говорят люди, присутствующие на акции, ратуют за равные права и обязанности для всех участников движения. Изначально акцию планировалось провести на проспекте Академика Сахарова, но префектура ЦАУ запретила проведение акции под предлогом, который сами активисты считают надуманным. Им сказали, что на проспекте Сахарова отсутствует объект пикетирования. Тогда активисты нашли объект пикетирования на лице самой префектуры ЦАУ, и на пикет возле ЦАУ разрешение ими было получено. Акция началась в 12 часов через дорогу от префектуры. Всего собралось 25 человек, как и было согласовано. Они приехали на автомобилях. Это около 15 машин, которые легко опознать по находящимся на них синим ведеркам, а также шариком и надписям. Как говорят организаторы акции, недавно Владимир Путин в своей предвыборной статье сказал, что если голосование пройдет удачно и граждане России доверят ему управление страной, можно будет безболезненно сократить количество мигалок у чиновников с тысяч до десятков. Активисты синих ведерок очень на это рассчитывают, и свои акции сегодняшние они напоминают Владимиру Путину о необходимости держать данное обещание. Сейчас я хотел бы дать коротко слово активисту синих ведерок Дмитрию Зворыкину, который находится на месте.
Добрый день. Первая акция из двух намеченных на сегодня синих ведерок в порядке празднования дня рождения подходит к концу. Все отлично, нас много, веселая агитация, да, плакаты. К сожалению, начался дождик, который, конечно, заставляет нас потихоньку сворачиваться и уже двигаться в направлении второй акции, которая состоится в 2 часа около Бородинской панорамы.
Флагман присутствующих машин — это огромный «Шевролет Тахо» с просто огромным синим мега-ведром на крыше, объемом примерно с бочку. Все машины с синими ведерками стоят на обочине улицы Марксистской, как раз перед главным входом в здание префектуры ЦАО. Пришедшие на акцию общаются, обсуждают планы сегодняшних мероприятий, так как в 14 часов у синих ведерок запланирован второй пикет возле Бородинской панорамы, после которого, как они говорят, все желающие едут на традиционные шашлыки.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, говорят ли что-то участники сегодняшнего пикета о будущем этой организации, движения синих ведерок, в случае, если Владимир Путин выполнит свое обещание и борьба с привилегиями на дорогах каким-то образом притворится в действительность?
Да, присылают СМС сторонники синих ведерок, которые не смогли сегодня по разным причинам присутствовать на акции. И одно из СМС, которое сейчас зачитывали активисты вслух, было, что они очень рассчитывают на то, что в ближайшее время общество синих ведерок самоликвидируется. Но самоликвидироваться оно сможет, естественно, только по одной причине. Если действительно Владимир Путин сдержит вот это данное в предвыборной программе обещание о сокращении спецсигналов и прочих спецдокументов, спецбумаг для чиновников.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», передавал из центра Москвы. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение. Пасха в общественном сознании». Автор и ведущая передачи Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы, теперь будут руководить двумя
немецкий
наиболее
важными. Немецкий писатель Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
будет... Этот лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130 и 17 820. свободный информационный мир «Радио Свобода».